Друзья, вопрос о лагере у нас был запланирован, и поэтому об этом тоже надо поговорить. Как об одном из вопросов, может, не очень емко, чтобы и время много не уделять, но, тем не менее, о важных вещах надо поговорить. Друзья, лагерей в нашем регионе, имеется в виду Ростовское, Кавказское объединение, лагеря проходят в нескольких точках. В нескольких точках проходят в объединении Донецком, и на Кавказе тоже. По Донецкому, как? Три лагеря в Донецком объединении. На Кавказе проходит больше, чем три. В частности, это Краснодарский край, один лагерь, Ставропольский, затем Азербайджан, Грузия, в четырех местах. Друзья, было время, когда молодежных лагерей у нас не было совсем. Почему не было? Потому что, во-первых, опасались этого вопроса, потому что стационарных точек у нас не было тогда совсем, и даже полустационарных, а все было в лесных и полевых условиях. И поэтому собрать молодежь в условиях леса, были опасения, что будет ослаблен контроль. Тем не менее, так постепенно, робко начинали делать. Сначала просто попробовали, потом еще раз. Потом Бог благословлял много. И в других местах. Сегодня молодежные лагеря проходят в нашем братстве в самых различных местах. В Средней Азии в нескольких местах проходит. И в Сибири проходит. Проходит на Урале. В Молдавии, Белоруссии, на Украине в нескольких местах. Здесь у нас проходят. В центре России проходят лагеря, как Брянская область или, скажем, там Курская. Тоже. Друзья, по лагерю хочу сказать. Конечно, молодежный лагерь, или если его можно и общением называть, или лагерь, тут уже как, где-то фавор называют. У нас слово фавор не прижилось, например, в Азии там только фавор называется. Друзья, что можно сказать по этому поводу? Понимаю, что недопустимо проводить лагерь, если он пройдет на низком очень уровне. Это недопустимо, потому что могут быть последствия, которые потом исправлять будет трудно. Для того, чтобы проходило общение в условиях лагеря хорошо, я хотел обратить внимание на некоторые подготовительные аспекты. В частности, это предварительная подготовка, именно аспект предварительности или заблаговременности. То есть, друзья, подготовку к лагерю имеется в виду тема, то есть духовная и бытовая, материальная сторона. И это не за неделю и не за месяц должна начинаться, а должна начинаться заблаговременно. Я понимаю, что не меньше, чем за 2 месяца. То есть отрезок времени подготовительный, он должен быть достаточен для того, чтобы мы успели сделать, что необходимо. В частности, как это в практике бывает. У нас в практике бывало, мы очень заблаговременно, к примеру, февраль готовились. И самый короткий срок – это мы май, когда мы в мае начинали готовиться. Это был самый короткий. Друзья, на что хочу обратить внимание. Сначала сторона духовная, а потом сторона материальная. Во-первых, что и духовное, и материальное – это очень важные аспекты. При отсутствии материальной базы лагерь провести невозможно. При отсутствии духовной базы лагерь провести можно, но не можно его провести хорошо. Поэтому и духовная, и материальная сторона, они должны присутствовать. На правильный уровень они должны быть поставлены. Друзья, в отношении предварительности я хочу отметить здесь именно вопрос планирования. То, что я говорил в отношении библейских занятий, то и в отношении этого. В частности, что планируется? Я понимаю, что должен спланирован быть каждый день работы в лагере, каждый день должен быть спланирован заранее. То есть планируется, во-первых, обязательным аспектом, считай, это общая тема всего лагеря, и обязательный аспект – это планирование каждого дня. То есть тема каждого дня и даже о чем будет идти речь. Это мы все должны заранее знать. И все должно быть расписано, друзья, все должно быть расписано на бумаге. Знаете как, говорят, где-то я слышал, что незаписанные мысли, потерянные мысли. Когда у нас в памяти, когда у нас в сознании есть план, и план каждого дня, и все, нам кажется, что мы легко 2 месяца будем это помнить. Но, тем не менее, проходят 2 месяца, и мы даже забыли, что мы распределили, или как должна открываться та или другая тема, или как, какая последовательность тем. Поэтому все должно быть на бумаге. Друзья, какие требования к теме лагеря, к общей теме лагеря? Я скажу, друзья, что тема должна быть достаточно обширной, чтобы она могла излагаться в течение нескольких дней. То есть тема, объем темы должен быть сориентирован на количество дней, проведенных в лагере. То есть очень обширная тема, но лагерь проходит в течение 2 дней. Это неправильно. За 2 дня обширную тему открыть будет трудно. Если тема узкая, а лагерь длится, например, 5 или 6 дней, то может случиться такое, что на третий день мы уже не знаем, о чем будем говорить завтра и прочее, чему учить молодежь. Поэтому тема должна быть достаточно обширная, соответствовать продолжительности лагеря. Друзья, тема должна быть достаточно интересная, то есть актуальна и насущная к настоящему времени. Друзья, тема должна быть достаточно глубока. То есть, вы понимаете современное такое слово, если это рентабельность. То есть, заниматься этой темой должно быть оправдано. То есть, она должна быть достаточно глубокая. Она должна и соответствовать уровню вот, молодежи. И что еще хочу сказать, друзья, это то, что понимаю, что молодежь в лагере должны заниматься Словом Божьим. Не просто мы что-то такое собрали, и оно, ну, скажем, здесь и наши собственные мысли, и наши традиции церковные, и братские, и объединения, и так дальше. Мы должны в лагере заниматься Словом Божьим. Ну, какие практические, друзья, я советы дал бы. Хотя, знаете, как оно бывает? Вот у нас у каждого проходят лагеря, и каждому кажется, что у них правильно. Но, тем не менее, друзья, я это просто для учета вашего это сказал, эту мысль. Друзья, тем не менее, хочу сказать вот что. Мы у себя обычно практикуем так. Кстати, это просто полезный совет. То есть мы ряд лет действуем следующим методом. Мы выбираем отрывок Священного Писания, которым будем заниматься в течение всего лагеря. Чаще это книга. Чаще это книга, но не всегда это книга. Какие книги, например, мы, какими книгами мы пользовались? Первое послание к Тимофею. Например, мы избрали первое послание к Тимофею, вывели цель этого послания, главную мысль послания. И удобно, знаете, чем было? Что 6 глав, каждый день новая глава. То есть 6 дней. 6 рабочих дней, 6 глав. Каждый день новая глава. В каждой главе мы выбрали, во-первых, тему всего послания. Это была тема лагеря. Кажется, это была тема «Да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен». Это была тема лагеря. Вот. И по каждому дню у нас выбиралась тема в главе, тема главы, цель главы, тема главы. Это было по каждому дню. Друзья, то есть, в общем-то, это неплохо. Когда мы закончили лагерь, мы очень хорошо знали послание к Тимофею, главные мысли и, ну, и соизмерение с настоящим и с практической жизнью молодежи. Друзья, еще послание к Ефесянам мы изучали. Послание к Ефесянам. Изучали мы в лагере книга Руф полностью, книга Есфирь, хотя в книге Есфирь там или 11, или 12 глав, или 13, 10, да? То есть некоторые дни мы брали по 2 главы, некоторые дни по 1 главе. Вот, то есть книгу Есфирь разбирали. Мы в лагере разбирали жизнь Иосифа. Это уже отрывок. То есть это не просто целиком книга, это отрывок из книги Бытие. Жизнь Иосифа. Вот, то есть тему мы дали. Вот, кажется, тема была «Светильник во тьме». Нет, тема была «Да светит свет ваш пред людьми». Вот. И по жизни Иосифа мы работали в течение 6 дней. То есть, в общем-то, ну, то, что я помню, друзья, ну, кажется, каждый лагерь он проходил по определенной теме. Это был отрывок Священного Писания. То есть, друзья, в лагере молодежь должны заниматься Библией. Это, ну, важный аспект. Что, друзья, хочу еще по лагерю сказать, что это сотрудники. Штат работников лагеря должен быть достаточно сильным. То есть штат служителей, руководство лагеря, сотрудники, в смысле руководители молодежи. То есть тема лагеря, она избирается, кстати, в кругу сотрудников, распределяются темы между группами. Вот. Те, кто будут готовить беседы среди сотрудников, распределяются. То есть очень плохо, если, например, кто-то один вот, из братьев, ну, скажем, выделяющихся, ведет, можно сказать, все направление лагеря. То есть очень важно, чтобы участвовали различные братья. Различные братья. Что мы практиковали, только, например, если кто-то один ведет. Ну, например, у нас один из лагерей был, это послание к семи церквям, 2-3 глава книги Откровения. Хотя задача была изучить всю книгу Откровения. Но по дням у нас шли, это 7 послания к семи церквям, 7 дней. В вечернее время мы просто занимались разбором книги Откровения. То есть за неделю мы изучили всю книгу Откровения от первой до последней главы. Вот эти беседы вел один брат. А собрания проводили беседы различные братья. Кто-то по посланию к Ефесской церкви, кто по Сардийской или по Филадельфийской. Вот. Ну и таким образом излагалась тема. То есть очень важный аспект сотрудники. Понимаю, друзья, сотрудники должны быть зрелыми, верными, добросовестными работниками. Очень хорошо, если в лагере несколько служителей, не один и не два. Знаете почему, друзья? Потому что если 1, 2 или 3 служителя, то молодежь весьма расположена к исповеданию. И поэтому служители будут заняты от первого до последнего дня вопросом исповеданий. И поэтому теряется руководство, теряется контроль, и распорядок дня начинает нарушаться, потому что служители, они беседуют с кем-то, и некому руководить лагерем. Поэтому, в общем-то, у нас примерно присутствует в лагере, ну, порядка около 10 служителей. Это в определенном смысле в значительной степени облегчает работу в лагере. Сотрудники. Третье – люди. То есть, кто вообще присутствует в лагере? Я здесь не буду много говорить, потому что есть лагеря, где только члены церкви, есть лагеря, где только возрожденные, а есть, где допускают быть и невозрожденным, имея в виду элементы евангелизации. Я здесь не хочу подвергать анализу и преимущества того или другого подхода, друзья, но я только хочу вот что сказать. Мы должны знать людей. Знать в лицо и знать того или другого человека. То есть мы испытали варианты, когда мы не знали людей. То есть знали большинство, но некоторых не знали. То есть когда люди приезжали с Нижнего Новгорода, приезжали с Урала, приезжали с Севера, с Сибири приезжали. И я встречаю человека, я не знаю, кто он. В общем-то, своих людей в основном мы знаем, всех в лицо и чаще как зовут. Мы встречаем человека, не знаем, а ты откуда? А я с Нижнего Новгорода. А как ты сюда попал? Да я приехал вот в такой-то город. Я с ними. А вы откуда попали? А мы приехали в Майкоп. А вы откуда? А мы приехали еще куда-то. И получается значительный круг людей, которых мы не знаем. Друзья, мы не знаем их поведение, мы не знаем их настроение, мы не знаем их отношение к Богу, мы не знаем их повадки. Я, простите, слово повадки бы к животным применяется, но и повадки и у людей тоже есть. Мы не знаем их повадки. И поэтому где-то ослабевает контроль, и могут возникать те или другие проблемы. Я понимаю, друзья, обязательное условие – мы должны знать людей. Последний год мы сделали такой прием. Кстати, полезно здесь это объявить, друзья. Вот, это то, что если из-за пределов края кто-то может посетить, он может посетить только при единственном обязательном условии, если выступит в роли ходатая о их посещении пресвитер их церкви. Ну, например, с Ростова кто-то хочет приехать. Значит, выступить должны служители церкви с ходатайством принять такого-то человека. И объяснить причины, почему. Ну, например, он недавно верующий, мы хотели бы, чтобы он, ну, как бы сказать, вот, ну, получил бы достаточно духовную пищу для его формирования. Вот. Это мы применили и к ближайшим нашим соседям, и к Ставро, и вообще ко всем. И вообще ко всем. Я скажу, друзья, это значительно облегчило работу в лагере. Ну, это все руководители, это было очевидно. Значительно облегчило работу в лагере. Потому что таких вот самовольных посетителей, можно сказать, что мы отсекли. Кстати, друзья, этот подход мы имеем намерение держать на абсолютно постоянной основе. На абсолютной. Даже мы готовы, кто приезжает без ходатайства служителей, таковых просто не пускать. Не пускать. Ну что, друзья, поэтому по поводу людей еще сказать можно. Не, ну по людям уже все. Вы только потом можете вопросы мне задать. Друзья, очень важный аспект – это распорядок дня. То есть, чем молодежь занимается. Чем молодежь занимается. Я понимаю, друзья, что безусловно, необходимо давать молодежи и как время занятий, и свободное время. Но очень важно, чтобы в этом смысле, ну, соблюдалась определенная пропорция. Чтобы не было слишком много свободного времени и чтобы не было духовной перегрузки. Я думаю, что плохо бывает, когда, ну, например, собрание утром, собрание перед обедом, собрание после обеда, собрание после полдника, собрание. Друзья, перегрузка, она тоже бывает не полезна. Посмотрите, мы даже на наших семинарах, например, во время поста, мы снижаем продолжительность поста. Ну, делаем, например, в 3 часа заканчиваем пост. Почему? Потому что, ну, идет перегрузка. Ну, к примеру, вот молодежное общение, когда мы проводим. Я приехал в одну местность, 2 дня молодежное общение. Я говорю, ну, во сколько начало, первый день? Они говорят, 8 часов утра. Я сразу отметил, ну, вроде первый день рановато, ну, хотя бы в 10. Говорят, 8 часов утра. Ну, хорошо. А во сколько заканчивается первый день? 8 часов вечера. Ну, может быть, позже. Ага. А второй день во сколько начало? 8 часов утра. А заканчиваться будет 8 часов. В общем, я говорю, а вам не кажется, что это слишком много? Слишком много. Ну, брат, ну, а как же? Мы же вот общение редко делаем, то и с вашим присутствием еще. И все такое. Друзья, там, где идет перегрузка, мы во второй части дня мы начинаем терять то, что приобретали в первой половине. Это точно. Вот помните, я когда-то делал доклад по поводу, как провести день рождения, например. Или, скажем, ну, какое-нибудь мероприятие, например, за столом. И я отмечал, друзья, надо знать время, когда надо закончить. Вот мы почувствовали, что все. А посмотрели на часы-то вроде еще можно посидеть. И мы продолжили посидеть. За 1 час... излишнего времени мы уничтожим все то, что приобрели до сих пор. Это точно. Поэтому, друзья, перегрузка – это тоже плохо. Это тоже плохо. То есть распорядок дня, он должен быть тщательно продуман, время подъема, и чем молодежь занимается, и прочее. Друзья, ну практически как мы практикуем какую нагрузку? Вот мы у себя, например. Хотя это не рекомендация, это только я опыт расскажу. Друзья, мы у себя делаем подъем руководителей в 7 часов, общий подъем лагеря в 8 часов. Конечно, любой может проснуться в 5 часов утра и читать Библию и так дальше. Это право каждого. Но после 8 спать уже нельзя. После 8 спать нельзя. Если мы раньше включали сирену, которая очень сильно действовала на нервы полуспящих людей, вот сейчас мы нет. Мы сейчас просто включаем музыку, вот, и раз зазвучала музыка, значит, все, спать больше нельзя. Друзья, библейский час, первое духовное мероприятие, это библейский час, это до завтрака. Продолжительность библейского часа у нас астрономический час, то есть 60 минут. На библейском часе мы весь лагерь по группам занимается одним и тем же отрывком Писания. Ну, например, Первая глава книга Есфирь. Весь лагерь читает. И в группах идет рассуждение по этой главе, то есть по этому отрывку. Идет рассуждение в группах. Собрание будет проходить по этой же главе. Но здесь уже тема сконцентрирована, определенно выражена тема. Ну, например, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Это главная мысль первых двух глав. Здесь мы вспоминаем и царицу Астинь, и царя Артаксеркса, вот, и царицу Есфирь. В смысле гордость Астинь, гордость Артаксеркса и смирение Есфири. И ярко выраженная тема, которая поглощает в себе содержание двух глав. Вот. Друзья, ну что, собрание, продолжительное собрание, лучше не практиковать длиннее двух часов. Вот. Значит, второе собрание у нас в послеобеденное время, ну, не сразу после обеда, а сдвинуто примерно на 2 часа. Это второе собрание. Продолжительность второго собрания тоже 2 часа. Но оно проходит в более упрощенном уже стиле. Ну, в форме беседы. Хотя мы держимся этой же темы. Один из братьев готовит тему и проводит уже беседу. Это второе собрание. Ну, а третье собрание, оно проходит у костра. Вот здесь мы тоже сейчас стараемся, чтобы была проповедь. Проповедь в середине и проповедь, которая приглашает уже к молитве в конце. Проповедь в конце, она более короткая, чем проповедь в середине. Вот, и участие молодежи, пение, там, декламации и так дальше. И ответы на вопросы. Хотя ответы на вопросы мы практикуем и на втором собрании. Но считаем, что такая нагрузка достаточная. Если погода заставляет нас находиться, например, в палатке, в помещении после обеда, значит, мы тогда делаем собрание сразу после обеда, но это собрание, это будет просто какой-то рассказ. Или рассказ из опыта кого-либо, или о благовестии, или о каких-то поездках. То есть, это просто передача какой-то информации из жизни братства, или объединения, или еще чего-нибудь. Если погода жаркая, то после обеда мы практикуем купание в реке. Хотя знаю, что есть объединения, где купание невозможно по причине отсутствия водоема, или по убеждению, или по традиции не разрешается купание. В общем-то, мы считаем, любой взгляд, он нормальный и полезный. И в этом случае, друзья, конечно, следует держаться тех позиций, которые присутствуют в объединении. Ну, вот таким образом. Друзья, вопрос дисциплины. Следующий аспект, на который хотел обратить внимание. Друзья, если дисциплина в лагере прослабленная, то не пройдет лагерь хорошо. Не пройдет. Ну, например, мне в некоторых местах спрашивали, как вам удается уложить людей? И удается ли уложить людей спать? Ну, в общем-то, обычно удается. То есть определенное время, когда все должны быть спать, то нужно стремиться, чтобы достигать этого, Друзья, почему я говорю? У нас был такой горький опыт, ну, например, мы вожи так чуть приотпустили, ну, вроде того, что, я помню, как-то мы разрешили, ну, это лет 10 назад было, 2 часа пообщаться после заключительной молитвы. И я понял, что мы ситуацию выпустили из рук. Мы просто не могли уложить людей. Вот. В последнем лагере мы практиковали так. Молодежь, сколько времени вам надо разрешить пообщаться? 40 минут хватит? Говорят, хватит. 12 часов. Согласны? Если после 12 часов хоть один человек будет на территории лагеря, значит, завтра будет отбой в 11. Согласны? Согласны, хором кричат. Согласны. Все. Но я в этом случае, друзья, без 15:12 я объявил, что до отбоя осталось 15 минут. А потом 10, а потом объявили, что до отбоя осталось 3 минуты. Ровно в 12 я прошел по лагерю, никого нету. То есть, ну, где-то, в общем-то, без грубости, без жесткости обошлось. Но, по крайней мере, в 12 часов никого на территории уже не было. То есть, в общем-то, я понимаю, что надо искать формы управления дисциплиной. Хотя, скажу, безусловно, не всегда мы эти формы находили, и бывали и трудности с этим вопросом, чтобы управить каким-то определенным моментом. Легче управить моментом, собрать на собрание или удерживать их на собрание, но труднее управить, если, скажем, ну, мы не сориентировались, как сделать отбой или еще что-нибудь такое. Вот. То есть, друзья, вопрос дисциплины – это один из важнейших вопросов вот, правильного течения лагеря. Друзья, и еще на что хотел я обратить внимание, это, видимо, последнее требование, это материальная база. Материальная база. То есть, один из серьезных моментов, друзья, который определяет и рациональность проведения лагеря, или нерациональность, это и материальные затраты. Друзья, конечно, на лагерь тратятся очень большие деньги, очень большие. И поэтому стремление должно быть, чтобы это все было оправдано, все те усилия. Конечно, друзья, я скажу так, что если все продукты покупать, то на лагерь уйдут миллионы. Но если бы мы все продукты покупали, то думаю, что на лагерь вот в Краснодарском крае меньше миллиона не уходило бы денег. Это точно. Поэтому с этой целью мы стараемся, чтобы мясо, затем картофель или еще какие-то вот такие, ну, растительные, чтобы были бесплатные. То есть на пожертвования. Ну, обычно это удается. Хотя бывали моменты, что мы докупали мясо, но у нас не бывали моменты, чтобы мы докупали картошку. Вот. Ну, последний мы мясо практически не докупали, потому что, ну, все время были пожертвования. Кто-то жертвовал бычков, кто-то поросят. Некоторые церкви выращивали вот животных. Некоторые церкви, например, не захотели выращивать. Собрали молодежь, собрали деньги. Денег хватило там на поросенка или на два даже поросенка. Вот. И в данном случае это все равно как-то облегчает эту сторону. Почему я и говорил, друзья, что подготовка должна быть далеко заблаговременная, чтобы успела вырасти картошка или чтобы успел вырасти поросенок. Поэтому интервал времени, когда мы должны начинать готовиться, должен быть достаточно большим.
Но если сейчас посадить картошку, она же не успеет, молодая.
Нет, мы только молодой. Мы старой картошкой не пользуемся. Абсолютно. Мы пользуемся только молодой картошкой. Успевает. Успевают. Я помню, мы приехали к вам, а у вас была старая картошка. Это было что-то страшное.
Страшная картошка.
Как? Ну, я тогда прошу прощения. Вот. В общем-то, это не я приехал, это Григорий Васильевич приехал, а потом приехал к нам и очень долго продолжал роптать на старую картошку. Да, друзья, картофель успевает вырасти, без сомнения. И с молодым картофелем обращаться легче. Еще, друзья, на что хочу обратить внимание, это требования властей, с которыми мы сталкиваемся. Вы знаете, вообще мы, христиане, часто претензии властей воспринимаем только в штыки. Хотя я скажу, довольно часто их требования разумные. Разумные. Ну, в частности, санэпиднадзор. И это их требования чаще, часто разумные. Хотя, безусловно, бывает зашкаливает. Их цель нас придушить, вот, и поэтому они свои требования расширяют или где-то необъективно подходят к условиям, в которых мы находимся. Но, тем не менее, друзья, совершенно игнорировать их требования, это неправильно. Ну, например, как вы считаете, работники кухни, санитарные требования, это нормальное требование к работникам кухни или нет? Безусловно, друзья, те, кто непосредственно имеет отношение к пище, мы у себя сейчас требуем, чтобы была санитарная книжка. И это нормально, это нормально. Вот одна сестра из, кстати, из пожилых, не пожилых, а между молодыми и пожилыми, ну, возраст помоложе моего чуть, она очень хочет работать на кухне, она говорит, никогда к врачам не ходила и никогда не пойду, никаким специалистам. Ну, в общем-то, мы посоветовались и сказали, на кухне делать нечего этой сестре, нечего делать. Потому что, ну, а представьте, друзья, если мы какую-то болячку вот пустим там, где собралось, скажем, 600-700 человек. Это же недопустимые вещи. Слишаем кто-нибудь или еще с какой-нибудь проказой. Да, я считаю, что это требования нормальные, разумные. Я вам один пример приведу. Даже, друзья, требования к братьям, которые там работают. Пришла комиссия, ну, такой крупный штат и все прочее. А у нас там взяли одного такого брата полупожилого, вот. И он такой лохматый, неаккуратный. Мы ему говорили, слушай, переоденься, ты должен быть чистенький, все. А он еще, ну да, а он одинокий такой, неприятный, как ужасно. И я сказал, что близко к пище не подпускайте его, ни к котлам, ничего. И вот комиссия, все пришли. И вы знаете, не успел я дать команду, чтобы его спрятать. И вот он идет, представьте, июль месяц, жара 40-градусная. Он идет в кирзовых сапогах, весь такой замусоленный, замусоленный. Вот. И он проходит перед всеми, ну, видимо, он решил себя показать. И подходит к котлу и берет, и мешает эту кашу. В общем-то, если бы он работал на свинарнике, это было бы подходящее. Но, в общем-то, скажу, друзья, допускать до кухни таких не следует. Мы его убрали, и все. Ну, вот таким образом. Одного такого брата тоже без родителей, который воспитывался, ну, в интернате, вот. Ну, негде ему жить, ну, давай, ну, пусть поживет в лагере. Порассуждали мы с Михаилом Саже, пусть поживет в лагере, дадим ему какую-нибудь работу, вот. И моя жена его заставляет, снимай одежду, стирать будем. Что вы ко мне пристали? Стирать, стирать, что вы пристали ко мне? Вот, я ему говорю, слушай, что ты хочешь? Я подошел, смотрю, недовольный, ропщик. Вот, заставляет меня стираться, купаться заставляет. Да что я здесь, в санаторий попал, что ли? Вот такое вот. Друзья, то есть санитарные требования, это требования разумные. Или, например, требования, ну, пожарников. Я скажу, что я сам иногда вот, ну, в лагерях видел, ну, вот стоит котел и горелка, и баллон в метре от горелки стоит баллон с газом. В общем-то, я скажу, друзья, да, Бог хранит нас, но давайте предположим, взорвался газовый баллон. А что потом? А что потом будет? И, кстати, скажу, шланги на проволоках, на скрутках травит, шипит все и так дальше. Или накрутили на редукторе там, ну, максимальное давление, шланги чуть не лопаются и так дальше. И все, а рядом огонь, и все, баллоны рядом, и все. Конечно, друзья, требования пожарников, требования электриков. Ну, например, розетки, вот там, где есть домики, например, розетки, разбитый пластмасс, а здесь дети бывают, они туда и палец сунут, и что угодно, и гвоздик, или дотронутся, или лампочки меняют, и прочее. Конечно же, друзья, все это, или, например, провода, вот наш бич, вот эта неаккуратность, провода электрические разбросаны бывают по лагерю, идет дождь. Провод лежит в луже, по нем топчутся, и молодежь, или там дети топчутся. Или, смотрю, идет собрание, а он сидит прямо на проводе, сел и сидит прямо на проводе. У него, ну, простите, под мягким местом провод электрический и так дальше. А часто же эти провода, знаете, они там где-то подпортились, где-то там об камень, нарушена изоляция и так дальше. А он сядет на эту нарушенную изоляцию, что же из этого получится? Вот. И так дальше. Поэтому, конечно, друзья, то, что от нас часто требуют, мы должны максимально все привести в норму. Так же, как переполненные туалеты, или там вот это все черви, антисанитария и так дальше. Вы знаете, я приехал в один лагерь. Вот. Но нас власти все время, вот, ну как сказать, преследуют. И поэтому ну, уровень цивилизации у нас достаточно вырос, достаточно вырос. И вот я приезжаю в один лагерь, и так, ну, сменился фон. И я, ну, пошел в туалет, а там такая плохенькая загородка. И, братья, мухи облепили, мухи. То, вот стенка белая должна быть, она почти черная. Мухи облепили. Я туда как зашел, все. Ой. Вот. Там, вы знаете, там же невозможно находиться больше, там, чем 10 секунд. Мухи сразу на тебя, раз, и все. И поэтому более-менее цивилизованные люди, не любители мух, они себе ищут места где-то там подальше. А это значит, потом уже ни на какую экскурсию не пойдешь, иначе пропал. И все прочее. То есть я скажу, друзья, материальная база, я не имею в виду, что были домики, я не имею в виду, чтобы там был заборчик какой-нибудь, но подход к бытовым вопросам, он должен быть серьезный. Предельно стремиться к чистоте, к аккуратности, к опрятности. Это, я считаю, ну, абсолютно, абсолютно правильно должно быть. Абсолютно подход должен быть разумный в этих вопросах. Ну, пожалуйста, друзья, вот что я так вопрос имел рассказать. Пожалуйста. Вопрос качели и сетки. Какой сетки? А, ну что, друзья, игры мы у себя, начиная с подросткового возраста, уже не практикуем. То есть практикуем только в детских возрастах. Мы даже в подростках сейчас не проводим ни викторины, ни игры. Потому что это производит, как это назвать? Как? Ну, соперничество. Зассорились. Это где-то лет 12 назад, лет 10 мы прекратили у подростков. Вот заспорили подростки на игре, вот там, ну, чуть ли не задрались. И мы решили у подростков проводить по стилю, как у молодежи. Собрание, беседы, собрание, беседы. И вы знаете, друзья, я не заметил никакого ущерба. И огорчения подростков не заметил. Хотя игру, друзья, мяч, игру в волейбол в кругу. Не через сетку, а в кругу. Мы дозволяем. Сетки не натягиваем. Сетки или там другие, там ворота или кольца. Мы этого не делаем. Вот таким вот образом. В отношении качелей, значит, качели у нас разрешаются. Качели разрешаются, тем более, что они есть в лагере. А когда лагерь только в лесу, обычно мы делали качели. Это веревка длинная, ну, самодельные качели делали. Хотя я скажу, друзья, что качели это или там надо вот лимитировать амплитуду, ограничивать амплитуду раскачивания, или не практиковать. Там, где нету контроля, друзья, там может случиться смертный случай. Это точно. Потому что, то есть, например, подростки или молодежь, уже селеночка есть, они могут раскачать, кажется, до беспредела. И человек может вывалиться сверху. Может случиться перелом позвоночника или вообще погибнуть. Последний раз мы у себя сделали так. Резинки длинные, резинку привязали. И вот насколько резина позволяет, то есть амплитуда маятника до предела мы ее уменьшили. И ну, как-то было полегче. Было полегче. Ну вот примерно таким образом. Вопрос, может, еще по лагерю? Братья, любой вопрос можно по лагерю задать. Друзья, я понимаю, что внешний вид, он у нас должен иметь общий подход. Здесь я не выделял бы, что в лагере, например, допустимо, а в собрании недопустимо. Здесь подход должен быть общий. Ну, какие-то детали, мне сейчас трудно на какие-то детали обратить внимание. Ну, просто что не во время собрания, например, люди проснулись, ну, в спортивном костюме. Да, это дозволяется. в спортивном костюме. На собрание мы рекомендуем, чтобы вид был более упорядоченный. Хотя такое бывает, что в спортивных штанах кто-то присутствует. Такое бывает. Конечно, в условиях дома молитвы такое не бывает, а в лагере такое бывает. Хотя направление даем, чтобы были в брюках братья. Но сестры, конечно, я об этом не говорю, что там платье, юбка, об этом у нас вообще не стоит, не идея вопрос. Еще какой вопрос есть, пожалуйста? Это имеется в виду группа, какая-то ли группа? Ну, как оно в практике, друзья, что здесь очень много зависит от индивидуального подхода руководителя молодежи. Я могу здесь мой взгляд сказать. Мой взгляд. Я неодобрительно отношусь к играм, даже если это группа, наша группа, пошли в поход. Да, я ходил несколько раз с молодежью в поход. Вот, с моим участием мы игры не практиковали. В частности, ну, кто-то скажет, а как можно провести время в этом случае? Друзья, я-то скажу, что мы старались, чтобы маршрут был достаточно интересен, восполнял отсутствие, например, игровых элементов. Маршрут, чтобы был достаточно интересен. Потом я скажу, друзья, сама процедура питания, приготовления, сварить пищу и так дальше, тоже вносит разнообразие. Или сбор грибов, или ловля рыбы для обеда. Тоже вносит такое разнообразие. Потом беседа у костра и прочее. Я считаю, что вполне можно обходиться. Хотя не стал бы я судить, если где-то взяли мяч и там и играли в мяч. Я не стал бы судить, и наша молодежь это тоже практиковали. Но по отзывам молодежи я слышал, что больше бывает неодобрительно, то есть не то, что неодобрительно, но неудовлетворенность, если эта сторона доминировала во время этого путешествия или выхода. Я знаю, что возвращались, вот и с моего дома высказывались неудовлетворительно. Я знаю, друзья, что определенно молодежь с большим удовольствием у костра послушает какую-то интересную беседу и поучаствует, чем если, например, сыграть в мяч. Хотя, может быть, где-то иначе получится более успешно. Но я здесь не могу провести такую линию. Запретительную не хочу проводить, а рекомендательную больше. Еще какой-нибудь вопрос есть? Нет вопросов, да? Для информации Краснодарского края, руководителя, скажу, что проблемы с властями у нас еще не иссякли. Процессы какие-то идут, невидимые для нас, а некоторые процессы видимые. Имеем надежду на благополучное решение вопроса всех. Все тогда пока. Я времени занял больше, чем планировал. Но считаю, что вопрос о лагерях, он тоже нужный вопрос. И поэтому пусть Бог благословит, чтобы было хорошо. Один только еще я мысль хочу сказать, друзья, что неплохо приглашать, обмениваться работниками. Например, приглашать в лагерь в свой, скажем, из соседнего объединения. Я скажу, что в Краснодарском крае эта сторона тоже прославленная. Например, нас, ставропольцы, приглашают довольно активно. Почти каждый год мы у них бываем. А ставропольцев у нас практически не бывает. И донецкие у нас не бывает. Однажды были братья с Донецка, так очень довольны. Они у нас от первого до последнего дня провели. Нам понравилось их участие. Я считаю, что обмен работниками, я думаю, друзья, что ведущими работниками. То есть теми, которые могут хорошую пищу дать и заинтересовать молодежь. И результаты могут быть хорошие. Я думаю, что это неплохо. А для галочки отправить братьев, которые и у нас даже не проповедуют, или очень редко. Я не думаю, что это будет хорошо. Такая сторона тоже. Ну все, наверное, друзья, давайте мы тогда сейчас помолимся, сделаем перерыв.